вот из прозаических произведений Пушкина, ну и из поэтических, и драматургических, в общем, Пушкин, конечно, универсален, больше всего вызывает споры «Капитанская дочка». Вот по поводу «Капитанской дочки» до сих пор идут вопросы, и до сих пор недоумения какие-то, и как ее давать, и как осмысливать Пугачева, который всегда был положительным героем, защитником народной власти, народным представителем, таким революционером, русским, народным, из глубин народа, и он за правду, за какую-то там шел тоже, за народную правду. И вот до сих пор это ведь живет в голове. Мне хотелось бы вот об этом еще поговорить. Что Пушкин заложил в «Капитанскую дочку»? Дело в том, что Пушкин назвал свое произведение не Пугачев. Значит, он не хотел говорить о Пугачеве как о главном герое. Он не назвал свое произведение там, «Русская империя», «Екатерина II», потому что он осмысливает власть, и он, видимо, ее тоже не хочет делать главной героиней. Пушкин не назвал свое произведение «Капитан Миронов», вот истинный народ, да? Защитник Брестской, ой, простите, Белгородской крепости. Белгородской крепости. Хотя он защищал ее от Пугачева. Но он герой-то, он же там положительный герой. Ведь в «Капитане Миронове» нет отрицательных черт. Он положительный герой, явно. Но роман не называется «Капитан Миронов». А роман как-то необычно называется. «Капитанская дочка». И заметьте, не Маша Миронова. Хотя «Капитанской дочкой» является Маша Миронова. Можно было бы назвать Маша Миронова. Но Пушкин не называет Маша Миронова. Он называет «Капитанская дочка». И в этом названии весь смысл. Весь смысл. Сейчас мы к этому смыслу придем. Главным вопросом, который Пушкин поставил в «Капитанской дочке», был вопрос о власти. Ведь Пушкин к этому времени, к написанию «Капитанской дочки», уже не только поэт, писатель, он уже журналист, он задумывает, уже начинает издавать, и материалы готовить, и издает знаменитый журнал «Современник», который до сих пор существует, основателем его является Пушкин. Знаменитую газету, которая называется «Литературная газета», она до сих пор существует, основателем «Литературной газеты» является Пушкин. Он историк, он политик. Ведь когда Николай I освободил Пушкина из ссылки, Пушкин, не раздеваясь, в пыли, что называется, в пыльных сапогах, как он пишет, сразу с дороги, не помывшись, его везут во дворец, в Москву, в Кремль. И там он встречается с Николаем I, который готовится к коронации. Пушкин приглашен на событие, как бы мы сейчас сказали, на инаугурацию президента. А? Ведь не все приглашаются. Так Пушкин был приглашен. Причем кто ссыльный? Кто он для всего народа? Ссыльный поэт. Николай I осмысливает Пушкина и его роль. И они беседуют более 2 часов. Мы не знаем доподлинно содержание их беседы. Но Пушкин и Николай II там и там где-то оговариваются. То есть о чем они говорили, мы приблизительно можем собрать из этих реплик. Но когда они закончили беседу, и когда вышли в приемную, так сказать, к людям, которые ожидали, Николай сказал: «Я сейчас беседовал с самым умным человеком из тех, кого мне приходилось знать». То есть Николай I оценил ум Пушкина. Они явно не только о литературе беседовали. Наверное, о политике, о власти беседовали. Николаю I было это интересно. И когда Пушкин сказал, что у него трудности с Борисом Годуновым, сказал, что Николай I спросил, а какие трудности? И Пушкин сказал, что цензуры не пропускает. И тогда Николай сказал, так я буду личным цензором твоим. Пиши все, что хочешь. И Пушкин стал писать все, что он хотел. И все печаталось. Потому что цензором был сам царь. Николай I хорошо относился к Пушкину. И Пушкин любил Николая по-своему. У него есть стихи, посвященные Николаю I, где он признается ему в его гражданской любви, в человеческой любви, как гражданина, как русского человека, к императору к своему. Вот к «Капитанской дочке» Пушкин подходит как журналист и как историк. Как журналист он едет в Оренбургскую область. Он встречается с людьми, которые еще помнят восстание, И я застал несколько стариков, пишет Пушкин, которые лично видели Пугачева. Значит, Пушкин как журналист собирает материал, интервьюирует, собирает этот материал, записывает, привозит с собой. Пушкин подходит как историк, он работает историографом, и ему доступны все архивы. Николай I разрешил ковыряться Пушкину во всех архивах, каких только ему понадобится, смотреть все бумаги. И Пушкин нашел очень много интересных бумаг по поводу Пугачевского бунта. Какое было распределение сил, какие войска посылались, где они размещались. То есть подробности, военные подробности. И таким образом произведение перерастает вот в такое имперское, державное. Пушкин как гражданин России пишет это произведение. Не просто как великий писатель, а как гражданин. У него гражданская такая вот государственная позиция. Он как государственник подходит к этой теме. Ведь дело в том, что до этого он начал писать повесть «Дубровский». Он хотел тоже сделать большой роман и написать о классовой борьбе в России. Но когда он стал писать роман «Дубровский», он понял, что, оказывается, никакой классовой борьбы в России не было, а были тяжбы между помещиками. Эти тяжбы длились не просто годами, а десятилетиями и иногда по 100 лет. Я сама занималась 18 веком, вот когда писала кандидатскую диссертацию, я училась в Ленинграде тогда в аспирантуре, и смотрела материалы 18 века. Действительно, тяжбы между дворянами, между помещиками, тянулись иногда на 100 лет. Эти тяжбы продолжали их дети, потом их внуки, потом их правнуки, они не могли закончиться, эти тяжбы. Тяжбы были по поводу леса, кто-то у кого-то оттяпал там полкилометра леса, и там речушку какую-то сократил, значит, там границу не там провел. Это были потрясающие, вот у нас недаром чиновничество-то высмеивается и говорит, что вот эти крючкотворы, змеиное такое племя, крапивное племя его еще называют в литературе, чиновничье. И это вот эти тяжбы бесконечные шли. Бумагами Россия вообще обросла этими бумагами. Ну, наверное, в наше время такое же. У нас тоже бесконечная тяжба по каждому поводу. И Пушкин вывел для себя простую истину, что никакой, это и была не классовая борьба, а тяжба между помещиками. Ну и не сами же помещики воевали. Они посылали, вот вооружали крестьян, кто чем мог, и посылали там запалить дом помещика, там, усадьбу запалить, лес запалить, и воевали. То есть крестьяне воевали. Чубы-то трещали у холопов. И Пушкин бросил писать Дубровск. Там вот осталась любовная история эта, какая-то тяжба действительно между двумя помещиками. А все остальное недописанным осталось, не прописано. И тогда Пушкин понял, что, оказывается, в России было что-то другое. И он приступил к «Капитанской дочке». Почему он так тщательно подошел? Он пытался через «Капитанскую дочку» сам выяснить и передать людям, передать всем русским людям, что такое власть в России, что такое народный бунт, в связи с чем он, и что это не классовая борьба, это совсем другое. Что он рождается в глубинах по другим причинам. И он представляет собой не борьбу светлую и святую, злобу, как писали революционеры, а нечто демоническое и страшное для России. И Пушкин это вот выявил в «Капитанской дочке». Две главных мысли в романе. Одна мысль – не приведи Господи увидеть русский бунт бессмысленный и беспощадный. Это действительно так. Это действительно так. Вот в Дубровском, значит, крестьяне, архип запаляет людей, в сарае запирает и поджигает. То есть люди гибнут. Вот как немцы-фашисты вот, поджигали людей, и ему не жалко. И спасает кошку, которая мурлычет там на чердаке, ему жалко кошку. Вот как это совместить? Как совместить? Человек может убить несколько десятков, вот, поджечь, уничтожить в этой злобе и спасти кошку, кошку пожалеть. То есть это уже Достоевский, это даже не Пушкин. Но как Пушкин проник в это? Он же показал эту тему. И Достоевский потом на этой теме засядет на всю свою жизнь. Как это совместить все? Доброе и злое в человеке. И таким образом, вот это одна из мыслей, русский бунт бессмысленный и беспощадный, когда брат на брата идет. И вторая мысль о изменениях в государстве. Пушкин пишет, что государство, ну я сейчас не дословно цитирую, но эту фразу можно найти в романе, что самые наилучшие изменения в государстве – это те, которые происходят не снизу, а спускаются сверху реформами, конституциями, указами, приказами, потому что они бескровные. А вот снизу возникает такой бессмысленный, страшный, мутный, анархический, демонический, злобный бунт. Все смести. Поэтому пугачевский бунт показан Пушкиным как вот эта злобная стихия бунта. Посмотрите, как он рождается. Где-то в трактире Пугачев, будучи казаком, заметьте, казак, немыслимо, да? Казак православный идет против царя. А казаки – это была та армия, которая защищала царя. То есть абсурд уже в этом заключается. Казак против царя. Так вот этот казак услышал разговор. То есть в литературе это мы уже тоже знаем. Раскольников услышал разговор и пошел убил старуху. Казак услышал разговор. А разговор был очень интересный. Один казак говорил другому. Да, кто правит-то нами? Немка. То есть в народе были недовольны, что русская власть, власть в России, огромной империи, с русским народом, ну, русский в широком смысле, я в данном случае, со всеми народами, которые населяют страну, а правит немка. Какая-то нелепость в этом. И русское сознание, конечно, она приняла православие, конечно, Екатерина II была великой императрицей, она очень много полезного сделала для России. И, в общем, любила Россию. Но народ не принимает, вот в гуще народа, вот где-то внутри нас, внутри каждого, наверное, русского, вот в сердце, где-то в глубинах сердца, живет мысль немка. И вот идет этот разговор. Вот если бы был наш император, вот Петр III, вот по-другому бы мы жили. И Пугачев это слышит. Наш император. Петр III, русский император. А ты видел его? Да приходилось. Но какой он был? Каков он собою? И голос отвечает. Да вот, как бы тебе сказать-то? Вот. И ищет глазами. И вдруг его глаза останавливаются на Пугачеве и говорят. Да вот на этого похож. Вот похож вроде бы такой же. Да похож, похож. Вот. Лицо такое же. Ну, представляете, русскому казаку сказать, что он похож на императора. И в Пугачеве поднимается эта демоническая сила. Ну, это же демонизм. Согласитесь, что это демонизм. Когда обычный русский человек вдруг себя мнит императором. Ведь это же было уже. Пушкин же уже написал Бориса Годунова. Когда какой-то беглый монах, Растрига, Гришка Отрепьев, вдруг ему в мысль вошла. Почему бы нет? Почему бы вместо убиенного царевича Дмитрия, а лет-то ему столько же? Ведь, понимаете, когда входит эта мысль, некоторые ее мимо ушей пропускают. Некоторые даже и не останавливаются на этой мысли. Ну как, я вот слесарь, токарь, учитель, врач, какой я царь-то? А некоторых-то, демонических-то натур, она поднимает сразу. Волна такая поднимается, гордыня большая. Почему бы нет? Почему бы не попробовать? И в Пугачеве поднимается вот эта гордыня. А почему бы нет? И тут вдруг в нем бес, который вошел вот с этой мыслью в Пугачева, он его делает сильным. А мы знаем такие тексты. В древнерусской литературе было много текстов, когда бес входил в человека, и человек такие дела творил, что и человеку-то не под силу было. То есть это бес водил его, могучей силой наделял. И тогда Пугачев вдруг чувствует в себе эти силы, богатырские прям какие-то силы. На самом деле они демонические. И он начинает собирать народ. В нем организаторские способности появляются. И около него собирается народ. И вот так возникает пугачевский бунт. Он возникает не потому, что Да, и он называет себя Петром Третьим. Пугачев называет себя Петром Третьим. И народ, мы в пушкинском тексте это прочитаем, что одни верили. У нас народ тоже разный. Да, верю. А может, вдруг правда? А вдруг правда Петр Третий? А другие не верили. Ну, шли. Думаю, да ладно, пусть там посмотрим. Пусть захватит власть, а там посмотрим. Это же современная ситуация. Правда, неправда? Да, придем к власти, там увидим, что будет. Таким образом, вот ситуация совершенно современная. У нас же тоже много попыток захвата власти. В 20 веке было, и до сих пор они, я думаю, эти попытки не оставляются. Есть группа, так сказать, которая мечтает об этом. Поэтому пушкинский текст актуальный всегда. И тогда Пугачев собирает народ и идет. Он же ведь, смотрите, идет не на Петербург, на столицу. Он же ведь должен идти в Петербург. Там же императрица-то. Против немки ведь идет. Чтобы немки не было, свой царь русский был. А он идет на Москву, потому что в народе сердцем страны оставалась все-таки Москва. Он идет в Москву. И он идет не как Пугачев, он идет как Петр Третий, как русский царь, свое законное место занять. Он же так говорит об этом. И бунт пугачевский, он ведь, вот в отличие от войны, которую вело государство, Екатерина II против Пугачева, он нерегулярный. Вот там регулярные войска, постоянные, а здесь народ отходит, допустим, там на 50 километров от одной деревни до другой, возвращается потом на свою пашню, а дальше другие присоединяются, еще толпа идет. Снова те возвращаются домой, там третьи присоединяются. То есть, в общем, сброд, как бы мы сейчас сказали, случайные люди, которым своя голова копейка, а чужая-то уж тем более. И много действительно было разбойников. А как Пугачев изображен? Посмотрите, Пушкин ведь наделяет его демоническим началом. Мы почему-то раньше, когда в нас была идеология коммунистическая, партийная такая, мы, в общем, и не обращали внимания на это. А ведь Пушкин прописывает. Глаза его сверкали. Сверкающие глаза у Пушкина не только в этом тексте. Там демонический Сильвио выстрелил со сверкающими глазами. Это знак демонический такой, ряженый. Он же ряженый, он же не в царских одеждах, а под вид царских одежд. Красный кафтан там на нем. Изба под вид дворца. Вот театральность такая. Такое, знаете, кустарное все. Изба клеена фольгой, вот золотой. Под вид, что это золото прям. Ну, театральность чувствуется, какой-то балаган такой чувствуется. И свита у него из трех человек, да, кривой, там, сухой, рябой и так далее. Это вот свита Воланда, фактически. И у него такая же свита. И Пугачев рядится в тулупчик. Про тулупчик-то тоже не будем забывать. Ведь в Масленицу тулупчики выворачивали, так сказать, рядились в эти тулупчики. И начинается роман с того, что Гринёв встречается с Пугачёвым в Буране. И Гринёв не знает дорогу. Он говорит, куда заехали, куда ехать, Буран кругом, заблудимся, потеряемся, погибнем. И вдруг из этого Бурана появляется мужик. Я знаю дорогу. Значит, Буран – это его стихия. Это он живет в этой стихии. А все эти бураны, метели – это же все демоническая погода, так это замены бесов. У Пушкина в частности. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна. Это же стихотворение называется «Бесы». Поэтому стихия Бурана – это пугачевская стихия. Он говорит, я стою на дороге, я знаю, куда везти. И он повел, вожак. Вот он повел в Буран, причем он ведет ведь в Буран, как блоковский Христос непонятный, красноармейский ли он, демонический ли он какой, ну что, в общем, сродни, наверное. И он тоже ведь куда-то ведет их всех, этих матросов-то, которые стреляют, убивают. Это вот вожаки такие странные в русской литературе. И Гринёв с добротою сердца, сердечный персонаж, дарит тулупчик, чтобы не замерз в буране-то. И этот тулупчик потом вспоминается. Гринёв ведь попал в плен, и из плена вышел только исключительно потому, что Пугачев вспомнил тулупчик заячий. А по законам военного времени Гринёв приговаривается к смерти, к тяжелому, потому что он был в плену и остался жив. Значит, он связан был. Ведь у нас предателей, побывавших в плену, было страшное время в начале Великой Отечественной войны, если мы почитаем наши романы. Ведь многих по сталинским приказам расстреливали, если они в плену побывали. Все, или в ГУЛАГ отправляют. То есть все, предатель побывал в плену. Это потом перестали расстреливать, потому что в плен попадали такие, армии целые попадали в плен. И поэтому уже народу не оставалось. По законам военного времени попасть в плен и вернуться живым-здоровым. Это больше, это недоумение, мягко сказать. Поэтому Гринёв приговаривается. А дальше вот вступает на арену-то та самая капитанская дочка. Маша Миронова, невеста, еще не жена, невеста. А чья невеста? С одной стороны, на одном духовном уровне, вроде бы Гринёва, а на другом духовном уровне, невестами-то, невестами Христовыми-то, кто назывался? Вот эти девицы, которые Христа впереди себя ставили, шли за Христом, невеста Христова. И она едет к императрице защищать солдата, русского солдата. Она-то ведь знает, что он не мог быть предателем. Русский солдат не мог быть предателем. И она едет разговаривать с императрицей. И она с ней разговаривает. И представляется, что она капитанская дочка, дочь капитана Миронова. А Екатерина II уже знает защитника крепости, героя войны. И она говорит, ну, дочь капитана Миронова, конечно, имеет право просить. И посмотрите, какой главный вопрос Пушкин выносит в финал произведения. Главный вопрос. Вы приехали просить изменения закона или милости? Это очень важно. Изменить закон под Гринёва, то есть всех расстреливают, а его не расстреляют. Изменить закон невозможно. Закон есть закон, он мертвый. Или милости? Помилосердствуйте, братцы. Знакомое выражение. И Маша отвечает, милости. Я знаю, что закон изменить нельзя. По закону он действительно должен понести наказание. Я приехала просить милости. И императрица эту милость совершает. Это ответ Пушкина всем царям, всем властителям, как надо поступать. Милость к падшим. Да, падший. И декабристы были падшие. Но милость. Иногда нужно проявить милость. Вот эта милость, она пронизывает весь текст. Ведь и Пугачев, по большому счету, тоже ведь милостливо поступает. Зато Лупчик дарует свободу. Поэтому главным героем выступает капитанская дочка, которая выручает русского солдата, оставляет его жить, трудиться для России, бороться за Россию. Поэтому роман называется «Капитан». Ну и в то же время она капитанская дочка, капитан Миронов, защитник России. То есть они смыкаются в данном случае, капитан Миронов и Гринёв, как два защитника России. Вот они главные. А именно с ее помощью они сами себя не могут защитить, а она может. Она наделена какой-то силой необычной. Духовный смысл Маши Мироновой в имени Мария. Она наделена богородичным именем. А Богородица – это покровительница, спасительница, защитница. И Маша Миронова выступает в этой роли. Покровительница, защитница, как Богородица. И только она может спасти солдата. Богородица. Поэтому Маше Мироновой Пушкин доверяет. Вот это спасение. Вот это спасение. И роман благополучно заканчивается. Таким образом, вот роман о власти, о русской жизни. И роман отвечает фактически на вопрос, который был поставлен чуть раньше в «Медном всаднике» Пушкина. Поэме, которая посвящена Петру, но, кстати, тоже называется, заметьте, не Петр, а «Медный всадник». Хотя мы знаем, что памятник Фальконе вовсе даже и не медный, а бронзовый. А медь – это металл такой мягкий и подвержен коррозии, и если дождь пройдет, он и позеленеет, там изменит Явно из меди ничего и не ставили, никаких памятников. Медный всадник. То есть реформы Петра медные, кратковременные, ломаются. И Пушкин поэтому вот играет как бы этим выражением. И там он задает главный свой вопрос, на который не отвечает. Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта? В символике, еще идущей с античности, конь – это государство, а всадник – правитель этого государства. Так вот, куда скачет гордый конь? Куда этот конь несется? А Петр ведь на дыбы Россию-то вознес. Или, как некоторые исследователи пишут, может быть, на дыбу надо читать, а не на дыбы. И где опустишь ты копыта? Заметьте, не остановишься, а копыта опустишь. У кого копыта, мы тоже знаем. То есть вот Пушкин осмысливает реформы Петра в «Медном всаднике». Вот уже по этим знакам можно определить, как он их осмысливает. И фактически в «Капитанской дочке» отвечает на этот вопрос. Куда идешь ты, Русь? А Гоголь-то? Гоголь. Куда несешься ты, Русь? Несешься. То есть все задавались этим вопросом. Куда идем? Мы сейчас тоже ведь задаемся этим вопросом. И тоже ведь не отвечаем на этот вопрос. Вечный русский вопрос, на который вечно нет ответа. Поэтому вот ответ Пушкина – милосердие. Власть должна быть милосердной. Русская власть – это милосердие. Опять сердце. И слово «милосердие», оно, конечно, богословское слово. Вот так я бы прочитывала «Капитанскую дочку». И Бориса Годунова, и «Медный всадник». Вот через призму вот этих вот акцентов.